в мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите интервью с проживающим в Южной Америке жучком по имени Хищнец. Этот жучок – охотник на термитов. А затем мы расскажем о другом жуке. Его зовут Березовый трубковерт, и он, как видно, имеет математические способности.
Добрый день, жучок-малыш. Ты куда сейчас спешишь?
На охоту я иду. Дом термитов я найду.
А зачем тебе термиты? Мне об этом расскажи ты.
Рассказать? Зачем? О чем?
Для чего идешь к ним в дом?
На охоту я иду добывать себе еду.
Значит, ты охотишься на термитов?
Ну да.
Дорогой жучок, а не мог бы ты сейчас уделить немного времени, чтобы рассказать мне и нашим радиослушателям более подробно о своей охоте на термитов?
Ну что ж, ладно. Так и быть, расскажу.
Отлично. Скажи, пожалуйста, вначале, как тебя зовут?
Меня зовут Жучок-хищнец.
Жучок-хищнец? Потому что ты хищный?
Да, ведь я термитами питаюсь.
Ясно. А термиты – это такие крупные муравьи, живущие у вас в Южной Америке?
Верно. И они в термитниках живут, в своих домиках.
Термитники устроены наподобие муравейников?
Нет, не совсем. Муравейники рыхлые, а термитники очень твердые.
Понятно. Жучок-хищнец, скажи, пожалуйста, теперь нашим радиослушателям несколько слов о своей внешности.
О моей внешности? Я жучок коричневый. Туловище мое длиной 2.5 сантиметра. Вот у меня 6 ножек. Это чтобы быстро бегать.
А еще я вижу, у тебя 2 длинных усика есть.
Верно. А знаешь, для чего они?
Нет, не знаю.
С помощью их я запах гнезда термитов улавливаю.
Ах, вот как!
Да, термитов тут, в нашей местности, много водится.
Неужели ты любишь их есть?
Конечно. Я за один раз термитов 30 съедаю.
Ого, ничего себе! 30 термитов съедаешь? Немного ли это для тебя, такого маленького жучка?
Нет, как раз достаточно, чтобы плотно закусить. Ловить их, правда, непросто.
Непросто?
Нет, они очень хитрые, термиты-то.
И при том, тебе в одиночку, наверное, небезопасно к ним в дом лезть, ведь их там очень много, могут закусать.
Верно. Так просто к ним приходить нельзя.
А как же?
А я один хитрый трюк применяю, когда на охоту иду.
Хитрый трюк? Какой? Расскажи, пожалуйста, жучок, об этом подробнее.
Ладно. Подхожу я, значит, к термитнику. А ты знаешь, из чего термитник построен?
Из чего термитник построен? Ты сказал, из какого-то твердого материала.
Да, из такой вроде глины.
Я помню, читала, что термитники бывают высотой около 3 метров.
Верно, верно. Высоченные строят. Небольшие насекомые, а такие себе громадные дома возводят. И стенки крепчайшие.
Ну и как же ты, жучок, термитов ловишь?
Как? Замаскировавшись.
Под термита маскируешься?
Нет, Не то. По-другому.
А как же?
А я вот что делаю. Прежде чем термитов ловить, я к их дому подхожу и крошечные кусочки откусываю.
Крошечные кусочки откусываешь? От чего?
От стены термитника. Откусываю маленькие кусочки глины.
Ах, вот оно что! И зачем это?
А это для маскировки. Эти маленькие кусочки глины я затем на свое туловище приклеиваю.
Да что ты?
Да.
Интересно. Скажи, а как же ты эти кусочки стены термитника к себе прикрепляешь?
А с помощью слюны.
Вот как?
Да. Обляплюсь этими кусочками термитника, и тогда уже к термитам лезу.
Ну и как тебя жучок-термиты встречают? За кого они тебя принимают? На термита ты ведь все равно не похож.
Не похож. Не похож. Ну и что ж? А термиты на меня и не смотрят.
Почему?
Потому что они не видят. Слепые они.
Ага, вот в чем дело. Но кажется, у них хороший нюх.
Точно. Нюх у них прекрасный. За 1,5 километра могут некоторые запахи улавливать.
Значит, и тебя они могут по запаху обнаружить, когда ты к ним в гнездо лезешь?
Ничего подобного. Про маскировку-то помнишь?
Помню, но...
Вот то-то и оно. Обклеившись кусочками гнезда термитов, я и пахнуть начинаю, как их гнездо.
Ага, теперь ясно.
Да, их термитник ведь свой особый запах имеет.
Понятно. Значит, ты, замаскировавшись, пахнешь как термитник?
Совершенно верно.
Здорово придумано.
Так маскироваться меня мой создатель научил.
Согласна.
Да. И в таком замаскированном виде, а главное, с таким привычным для термитов запахом, я и подкрадываюсь к одному из входов в термитник.
Подкрадываешься?
Да, подкрадываюсь и у входа подкарауливаю.
Термита подкарауливаешь?
Конечно.
Ну и что дальше?
А дальше термит из дома выбегает и мне в лапы попадает.
И ты его ловишь?
Я его своим хоботком прокалываю.
Ух ты! Жучок, у тебя есть острый хоботок?
А как же! Недаром меня зовут Хищнец. У термита самое вкусное в середке. Вот я всю середку его и заглатываю через свой хоботок.
Ничего себе! Хищнец, что же от термита остается?
Только его внешняя оболочка.
Прожорливый ты, жучок. Ты сказал, что ты подряд съедаешь 30 термитов?
Верно. Используя оставшуюся от термита внешнюю оболочку.
Да? Как это?
А вот как. Держу я эту самую его оболочку передними лапками и опять подхожу к входу в термитник.
А это не вызывает тревогу у термитов-охранников?
Нет, ведь когда я подхожу к входу в термитник, охранники-термиты улавливают лишь знакомый им запах термитника.
Это потому, что ты жучок, с ног до головы обклеен кусочками термитника?
Ну, конечно.
Ясно. И что дальше?
А затем я выставляю перед собой оболочку, оставшуюся от термита, и просовываю ее в дверь термитника.
Зачем?
А это вроде приманки.
Ах, вот в чем дело.
Да, термитов это нисколько не пугает, потому что они улавливают лишь знакомый им их собственный запах.
Ну и что?
И кто-нибудь из термитов обязательно подползает к оболочке термита, которую я держу, обнюхивает ее и хватается за нее.
А ты?
А я этого другого термита наружу и вытягиваю.
И тоже поедаешь?
Да. А оболочку его использую, чтобы поймать следующего.
Итак, 30 раз?
Да, 30 раз. 30 термитов съедаю, и тогда уже сытым себя считаю.
Ишь ты, хищнец. Скажи, жучок-хищнец, а что было бы, если бы ты не замаскировался, не обклеил себя кусочками термитника?
Если бы я подошел ко входу термитника незамаскированным, термиты учуяли бы мой запах.
Чуждый им?
Да. И выслали бы навстречу мне термитов-солдат.
Солдат?
Да. Знаешь, в гнезде термитов есть рабочие термиты и солдаты-термиты.
А, да-да, я читала об этом.
Ну вот, а у термитов-солдат есть острые клешни.
Жучок, и что было бы, если бы термиты-солдаты выскочили из термитника и набросились на тебя?
Они бы меня съели.
Ух ты!
Да, если бы я не умел маскироваться, они бы меня съели. Но мой творец научил меня маскироваться. Соответствующие инстинкты в меня вложил.
Это, наверное, чтобы ты препятствовал чрезмерному размножению термитов?
Верно. Чтобы я экологическое равновесие в природе поддерживал.
А тебе самому трудно было бы придумать такой прием маскировки?
Конечно, трудно. Невозможно. Это слишком сложно для меня, такую маскировку изобрести.
Жучок-хищнец, а ты обучаешь твоих детей этому своему приему маскировки?
Нет. А зачем? Мои дети уже со дня рождения знают, как маскироваться. Ведь информация об этом заложена в их мозг нашим создателем.
Понятно. Скажи, жучок-хищнец, а не жалко тебе термитов?
Ну, что поделаешь? Я ведь ими питаюсь. Вы, люди, тоже мясо едите. Например, коровье мясо.
Это верно.
Вы, люди, животными питаетесь, а животные друг другом. Но вначале было не так.
Я знаю. Об этом в Библии сказано.
Да. Первоначально люди и все живые существа питались только растительной пищей. Но из-за грехов человеческих все изменилось.
Да, многое на земле изменилось, многое испортилось. Проклята земля за тебя, было сказано Богом человеку, не захотевшему избрать путь добра.
И мы, звери и насекомые, из-за этого страдаем.
Да, в Библии говорится, что все живые существа совокупно стенают и мучаются до ныне. Но придет такое время, когда люди и животные снова перестанут бояться друг друга.
Правда?
Да. В библейских пророчествах о втором пришествии Спасителя говорится: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, так получилось, что в сегодняшней передаче разговор идет в основном о насекомых. Узнав о способностях жучка-хищница, опытного маскировщика и охотника на термитов, давайте теперь послушаем про другого жучка, березового трубковерта. Этот жучок, по-видимому, наделен математическими способностями.
Жуков в природе много, разных. Около 300 000 видов. Это примерно в 6 раз больше, чем всех позвоночных животных, рыб, земноводных, рептилий, птиц и зверей. Удивительными способностями наделены некоторые жуки. Вот, например, жук-математик, березовый трубковерт, невелик, всего каких-нибудь 3-4 миллиметра от хоботка до конца брюшка. Изготовляя приют для потомства, этот жучок всякий раз решает трудную задачу дифференциальной геометрии – построение эволюты по данной эвольвенте, то есть построение такой кривой линии, которая является линией центров кривизны для другой кривой. Обходится жучок без чертежей и сложных расчетов. Инстинкт подсказывает ему, как надо надрезать лист березы, чтобы свернулся он в трубку, точнее, в конус. Если эволюта, то есть требуемая кривая линия, на зеленом листе построена правильно, конус, выкроенный из него, не развернется. При всех других вариантах разрезов развернется быстро. Теплым майским днем жучиха-трубковерт принимается за работу. Отступая немного от черешка листа, впивается в него острыми челюстями и, пятясь задом, ведет первый дугообразный надрез. Закончив его, переползает на другую половинку листа и его надрезает, но по менее изогнутой кривой. Завершив эту кройку, возвращается туда, где начала работу, и сворачивает отсеченную от выкроенного сектора половинку листа в узкий конус из 5-7 крутых витков. Затем точно так же закручивает вокруг конуса другую надрезанную половинку листа, но вертит ее в обратную сторону. Получается плотный зеленый кулек. Жук в него влезает, откладывает там 3-5 желтоватых яичка, выбирается наружу и сворачивает рулончиком нижний край конуса, запирая вход в него. Вся математически точная работа закончена за полчаса. Но жучиха одним конусом не удовлетворяется. Скоро принимается за второй, третий лист, и столько их скрутит, насколько у нее сил хватит. К тому времени, когда заключенным в конусе личинкам приходит пора окукливаться, ветер и дождь срывают с веток побуревшие футлярчики. Падают они вниз. Из них вылезают личинки и зарываются в землю, где и превращаются в куколок, а те, как заведено, дают начало новому поколению жуков-математиков. Вот ведь дивное дело — построение эволюты на березовом листе. Впрочем, не только на березе, но порой и на грабе, буке, ольхе, орешнике с бездумной легкостью решаются те же сложные задачи, усложненные еще и тем, что форма листьев у названных деревьев иная, чем у березы.
Можем ли мы утверждать, что жучки-трубковерты сами научились надрезать листья по точно рассчитанной кривой? Неужели они изучали геометрию? Нет, конечно. И геометрию они не учили, и сами догадаться, по какой линии лист лучше разрезать, не могли. Так что опытными математиками их всерьез считать нельзя. Однако с задачей своей справляются они блестяще. Кто же научил их этому? кто наделил жуков-трубковертов соответствующими способностями? Видимо, в них заложены специальные разумные инстинкты, заставляющие их так поступать. Но, как мы знаем, ничто разумное не возникает без участия разума. Научить жучков-трубковертов действовать с математической точностью мог только их разумный создатель, великий Бог, творец природы.
Наблюдая за повадками разных животных, натуралисты часто поражаются, как точно и разумно живые существа решают некоторые свои проблемы. Сегодня мы слышали о жизни двух насекомых – жучка-хищница и березового трубковерта. Оба этих жучка, как видно, умеют выбрать самое правильное решение. Жучок-хищнец, охотник на термитов, знает, как подкрасться к входу в дом термитов, не вызвав у них ни малейшего подозрения. Для этого жучок-хищнец применяет самый разумный метод. Он маскируется, облепившись кусочками термитника. А жук-березовый трубковерт, обходясь без сложных математических расчетов, надрезает березовый листочек для своего гнезда как раз по нужной кривой, то есть самым удачным и рациональным способом. Однако оба эти жучка действуют так разумно не благодаря собственному разуму, а лишь слепо повинуясь инстинктам, разумным инстинктам, заложенным в них Создателем. Ну а нам, людям, Бог даровал разум, способность мыслить и принимать различные решения самостоятельно. И, конечно, каждому человеку хотелось бы как можно чаще принимать решения правильные, наиболее разумные. И не только в земных практических делах, но и в вопросах духовных дал нам Бог свободу выбора. Добро ли творить или делать зло? Избрать ли путь веры и праведности, или следовать путем неверия и греха? И Создатель хочет, чтобы мы приняли правильное, мудрое решение, избрав путь веры, надежды и любви. В Библии сказано: «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый». И идите по нему, и найдете покой душам вашим. Путь добрый — это путь послушания Богу, это жизнь по воле Его. Избрать этот путь — значит осознать личную ответственность перед Богом за все свои дела. Это значит, отказавшись от зла, стремиться творить добро. Путь добрый — это путь веры в Иисуса Христа, исполняющего сердца наши любовью к людям, стремлением к добру. Христос сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
В сегодняшней передаче пчела-строитель расскажет, как при сооружении сот пчелам удается добиться экономии материала, не снижая качество строительства.
Дорогие друзья, наши программы уже были посвящены пчелам, этим интереснейшим существам, жизнь которых удивительно хорошо организована. Сегодня нам опять очень захотелось побеседовать с пчелой, чтобы узнать побольше о том, как пчелы строят свои соты.
Здравствуй, пчела! Как дела? Ты куда спешишь? Зачем летишь?
Здравствуй. Лечу я цветы опылять, нектар и пыльцу собирать.
Погоди, пчела, удружи. Ты на время дела отложи и о жизни своей мне расскажи.
Рассказать о жизни моей? Зачем?
Расскажи об этом мне и слушателям всем. Мы твой рассказ по радио передадим.
Ах, по радио? Ну тогда хорошо. О чем же ты хотела бы узнать?
Скажи, пчела, тебе приходилось в вашем улье соты строить?
Соты строить? А как же? Конечно, приходилось. Целых 5 дней я пчелой-строителем проработала.
Интересно, к как это вы пчелы-соты строите? И почему у вас мода такая? Все ячейки сот шестигранными делать.
Все ячейки шестигранные почему? Это не мода. Так нужно для пользы дела.
А почему бы вам, пчелам, свои соты не сделать клетчатыми?
Соты клетчатыми?
Да, почему бы вам не сделать соты в клеточку квадратную?
Нет, это неразумно.
Почему неразумно? Квадратики-то легче делать, чем шестиугольники.
Нет, нет, на квадратики больше материала уходит.
Ну и что? Пусть больше материала уходит, а квадратики все же делать намного проще, чем шестиугольники. Вот вы-то, пчелы, как раз неразумно поступаете, себе работу усложняете.
Пусть больше материала уходит, говоришь. А знаешь ли ты, что мы, пчелы, этот материал сами изготовляем?
Сами изготовляете?
Да. И при том, знаешь ли ты, каким трудом он нам достается?
Откровенно говоря, всех подробностей о вашем пчелином строительстве я не знаю. Расскажи мне, пчела, пожалуйста, о нем все, сначала и по порядку. Я думаю, это очень интересно.
Хорошо. На 12-й день моей жизни я вступила в бригаду пчел-строителей.
На 12-й день? А до этого ты чем занималась?
Я другую работу в улье выполняла.
А кто тебя в бригаду строителей пригласил?
Никто из пчел меня не приглашал. Я сама в строители пошла.
Почему?
Потому что соты свои мы строим из специального воска.
Ну и что?
А то, что к этому времени у меня как раз начали работать специальные восковые железы на брюшке расположенные.
Ага, к этому времени твои восковые железы начали вырабатывать воск, из которого вы соты строите?
Совершенно верно. Такими железами нас, пчел, наш создатель снабдил.
Понятно.
Да, и Творец дал мне особый инстинкт.
Какой?
Как только восковые железы у меня начинают работать, я вступаю в бригаду пчел-строителей.
Ну и с чего вы строительные работы начинаете?
Строительные работы мы начинаем с того, что как следует наедаемся меда.
Ах, вот с чего. Медом объедаетесь. Это для того, чтобы больше сил было строить?
Нет, не только для этого. После того, как мы, строители, много меда съедим, наши восковые железы начинают лучше работать и выделяют много воска.
А, железы выделяют много воска? Понятно. Ну, значит, не так уж трудно вам строительный материал заготовлять. Стоит поесть побольше меда, и воск сам вырабатывается.
Да. А сколько пчелиного труда ушло на то, чтобы мед изготовить? Забываешь об этом? Ученые подсчитали, что пчелам для того, чтобы изготовить 30 грамм восковых сот, нужно предварительно пролететь 30 тысяч километров, собирая цветочный нектар.
Чтобы сделать 30 грамм сот, нужно предварительно налетать 30 тысяч километров?
Конечно. Ведь для того, чтобы выработался воск, нужен мед.
Верно.
Да. На изготовление полкилограмма сот тратится 5 килограмм меда.
Ух ты! На полкилограмма сот 5 килограмм меда. Немало.
Да. А для того, чтобы мед изготовить, надо ведь собрать и переработать много сладкого цветочного сока, нектара.
Правильно.
Ну и вот. А чтобы пчелам нектар собрать, нужно много летать. К цветам и в улей, обратно к цветам и в улей.
Да, работы много.
Конечно, много. Вот почему перед тем, как сделать 30 грамм восковых сот, пчелам приходится в общей сложности пролететь 30 тысяч километров, собирая нектар.
Да, согласна. Нелегким трудом вам, пчелам, мед и воск достается.
Притом воск, выделяемый моими восковыми железами, это еще не готовый строительный материал.
Неужели?
Нет, этот воск вроде как сырье, а строительный воск мы еще должны из него изготовлять.
Ах, вот как?
Да.
И как же вы ваш строительный материал изготовляете?
А вот так. Беру я своей лапкой кусочек воска с моего брюшка и кладу в рот.
Кладешь в рот?
Да. Кладу я этот воск в рот и жую. И при этом его с особой жидкостью смешиваю.
Надо же как!
Да, чтобы он свои химические и физические свойства поменял.
И получается другое вещество?
Да, получается прекрасный строительный воск, жароустойчивый.
Жароустойчивый?
Да. Воск, из которого мы соты делаем, плавится только при температуре выше 60 градусов тепла по Цельсию.
Ого! 60 градусов – это жарко.
Верно. Поэтому-то соты наши не могут размякнуть, даже в теплоте улья.
Отличный материал.
Да. Такой материал наш создатель нас делать научил.
Согласна.
И из этого воска мы строим свои пчелиные соты. Ряды маленьких ячеек.
В ячейках сот храните мед?
Да, в некоторых ячейках мы мед храним, в некоторых нектар, в некоторых цветочную пыльцу, а в других ячейках выращиваем мы своих личинок. Они в них как в кроватках лежат.
Скажи, пчела, а почему вы выбрали именно шестигранную форму для своих ячеек?
Ну, а какой еще?
Ну вот, я уже предложила тебе ячейки сот квадратными делать. Но ты говоришь, на них материала драгоценного больше тратится.
Верно.
Ну тогда почему бы не сделать ячейки сот круглыми, цилиндрическими?
Если бы нам нужна была только одна ячейка, наилучшей формой была бы круглая, цилиндрическая.
Правда?
Да. Цилиндр обеспечивал бы нам наибольшую вместимость при наименьшей трате материала на изготовление его стенок.
Да, но вам нужно много ячеек.
Верно. Много ячеек вместе соединенных. А если много цилиндров вместе соединить, все преимущество этой формы пропадет. Во-первых, между ячейками образуется пустое место, а во-вторых, стенки одной ячейки не служат стенками для соседней ячейки.
Так что много материала зря пропадает?
Совершенно верно.
А что если сделать ваши пчелиные ячейки пятиугольными?
Пятиугольники тоже нельзя сложить вместе так, чтобы стенки их были общими.
Ах, вот в чем дело.
Да, общие стенки могут иметь только ячейки треугольные, четырехугольные или шестиугольные.
Это точно?
Совершенно точно.
Ты, видно, пчела, в геометрии хорошо разбираешься.
Геометрии меня мой создатель научил.
Правильно говоришь. Так значит, общие стенки могут иметь ячейки треугольные, четырехугольные или шестиугольные?
Да. О квадратах мы уже говорили. Они не годятся. То же самое можно сказать и о других четырехугольниках. Материала на них слишком много идет.
Ну а как насчет треугольников?
Треугольников? Нет. На треугольные ячейки материала уходит еще больше, чем на четырехугольные.
Правда?
Да. Материал на их стенки пойдет много, а вместимость-то будет не очень большая. Еще меньше, чем у квадратов.
Так, значит, остаются только шестиугольники?
Верно. Шестиугольные, а точнее шестигранные ячейки, самые выгодные. При наименьшем расходе материала на их стенки они обеспечивают наибольшую вместимость.
Вот вы, оказывается, пчелы, какие практичные строители. Все у вас точно рассчитано и предусмотрено. А я думала, вы это просто так, для красоты шестигранные ячейки всегда делаете.
Нет, мы это делаем, во-первых, для наименьшей затраты стройматериала, а во-вторых, чтобы наши соты были прочными.
Прочными?
Да. Шестигранная форма ячеек обеспечивает не только экономию материала, но и наибольшую прочность, состоящую из них конструкции.
Здорово.
Да. Причем для большей прочности мы, пчелы, все углы в своих шестигранных ячейках делаем равными 60 градусам.
Вот оно что. Интересно. Такую точность в своем строительстве соблюдаете?
Обязательно. Все углы в наших шестигранных ячейках мы делаем равными 60 градусам. Ученые однажды решили понять, почему мы так поступаем.
Ученые?
Да. Они ввели в электронно-вычислительную машину соответствующие формулы и данные и задали ей задачу. Вычислить, при какой величине углов шестиугольная ячейка будет самой прочной.
И какой ответ дала машина?
Вычислительная машина дала ответ. Для наибольшей прочности конструкции, состоящей из шестигранников, все углы должны быть равны 60 градусам.
Вот это да! Значит, вы, пчелы, додумались до этого раньше, чем ученые?
Нет, мы не додумались. Своего-то пчелиного разума нам на это не хватило бы.
Как это не додумались? А каким же образом вы об этом узнали?
Нам сообщил об этом наш мудрый создатель. Он вложил в наш пчелиный мозг специальные инстинкты, заставляющие нас строить ячейки сот в соответствии с его расчетами.
В соответствии с расчетами Творца?
Ну, конечно. Не вы же, люди, научили нас пчел математике.
Что верно, то верно. И самостоятельно вы, пчелы, тоже не смогли бы стать инженерами.
Правильно. А я вот слышала, люди, инженеры, заимствовали конструкцию пчелиных сот в своих проектах.
А, вспомнила. Да, я читала об этом. Шестигранники были использованы при проектировании самых крупных в мире зернохранилищ. И потом в конструкции скоростных самолетов были употреблены похожие на соты металлические прокладки, которые смогли обеспечить наибольшую прочность при наименьшем весе.
Вот видишь, вы, люди, заимствуете мудрость у природы.
А точнее сказать, учимся мудрости у ее великого создателя.
Правильно.
Скажи, пчела, а правда, что вы, пчелы, умеете регулировать температуру внутри улья?
Конечно, правда. Ведь наши личинки должны развиваться при постоянной температуре 35 градусов тепла по Цельсию.
Ах, вот как.
Да, наши личинки могут погибнуть, если температура в улье опустится ниже 32 градусов или поднимется выше 36.
Да что ты! И как вам удается поддерживать в улье нужную температуру?
Прежде всего, мы, пчелы, умеем температуру измерять.
Правда? А что вам служит вместо градусников?
А у нас есть чувствительные усики, которые могут улавливать изменения температуры с точностью до 1/4 градуса.
Потрясающе! И что вы делаете в случае похолодания в улье?
Мы едим больше меда. Он быстро усваивается, превращается в тепло.
И вы своими телами воздух в улье обогреваете?
Точно. Тысячи пчелиных тел обогревают улей.
А если улей начинает перегреваться?
В случае перегрева улья пчелы-вентиляторы энергично машут крылышками и создают в улье постоянный ветерок.
Интересно.
Да, и чем жарче становится, тем больше пчел включается в эту работу. Ветер в улье создавать.
Здорово.
Причем пчелы при этом регулируют движение воздуха в улье. Они делают так, что воздух входит в улей с одной стороны, а выходит с другой.
Вот как! Молодцы!
А есть пчелы, которые следят за влажностью воздуха в улье.
Да что ты!
Да, они приносят воду в своих зобиках и в случае необходимости смачивают водой соты. Это чтобы влажность воздуха в улье повысить.
Значит, обеспечиваете в улье кондиционирование воздуха?
Точно.
Мудро вы, пчелы, поступаете.
Да, но, как я уже сказала, поступать мудро научил нас наш мудрый творец.
Верно. Большое спасибо тебе, дорогая пчела. Все, что ты рассказала мне, очень интересно.
Пожалуйста.
А теперь мне пора отправляться домой. Так что время настало прощаться с тобой.
Ну что же, до свидания.
До свидания, пчела. Всего хорошего.
Дорогие друзья, вы, наверное, слыхали о такой науке бионике. Бионика изучает своеобразные устройства и механизмы, существующие в природе, для того, чтобы потом применить их в машинах и конструкциях, создаваемых людьми. Таким образом, инженеры и изобретатели учатся у природы, и природа подсказывает им правильные решения. Например, как мы слышали сегодня, в конструкциях скоростных самолетов, а также при строительстве крупных зернохранилищ, проектировщики применили шестигранные ячейки наподобие пчелиных сот –